Итак, друзья, мы с вами продолжаем изучение православного богослужения, и сейчас мы поговорим о той службе, которой готовит весь суточный круг богослужений, совершаемых в храме. Мы будем говорить о главном богослужении, о сердце литургической жизни христианина, будем говорить о божественной литургии или о Святой Евхаристии. Божественная литургия – это богослужение, которое совершил первый раз сам Господь Иисус Христос, совершая Тайную Вечерю со Своими учениками. Господь произнес слова, которые мы и сейчас тоже слышим за каждой литургией. «Примите, едите, сие есть тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов, и пейте от нее си, это кровь Моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемое во оставление грехов». Евхаристия – центр жизни православного христианина, потому что если человек не со Христом, если он не приобщается, не соединяется со Христом, то подлинной истинной духовной жизни в человеке нет. О подлинной настоящей духовной жизни говорить очень сложно. И это главное, ради чего человек совершает свой подвиг жизни христианской, то есть быть с Богом, быть со Христом. И максимальное единение, конечно, происходит только за литургией, когда мы причащаемся пречистого тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Литургия все символична от начала и до конца, и каждое действие имеет удивительное значение. Сегодня мы с вами увидим те предметы, которые используют священнослужители при совершении божественной литургии, узнаем об их значении и немного поговорим о тех действиях, которые совершаются за божественной литургией. Перед совершением литургии, придя рано утром в храм, священник особо молится, он совершает так называемые молитвы входа. Поэтому, когда мы будем сейчас записывать схему, да, то можно с этого и начать. Да? Это входные молитвы, молитвы входа. Вот видите, как интересно, да, когда мы говорили о всеночном бдении, о каких-то особых молитвах перед тем, как войти в храм, мы не вспоминали. А сейчас, вот перед литургией, батюшка совершает вот эти особые молитвы. Почему? Зачем они нужны? Эти молитвы как раз и говорят о величии таинства, которое будет совершать священник. Совершая молитвы входа, священник молится. Он просит: «Господи Боже наш, благослови меня и пошли руку Твою святую с высоты святого престола Твоего. И помоги мне совершить предстоящую службу, чтобы те руки, которые будут совершать литургию, не были моими грешными руками, чтобы это были Твои святые руки, чтобы не мои мысли были, да, а молитвы о небесном, о горнем сопровождали меня во время совершения литургии, чтобы я был достоин принести эту бескровную жертву о своих грехах, о своей жизни и о за грехи всех тех людей, которые вместе со мной будут в храме сейчас, и за грехи тех людей, которых с нами сейчас нет, но о которых мы будем вместе молиться. За всю церковь, за всех православных христиан, где бы они ни находились, здесь, в России или в любой какой-то другой стране, за всех живых и за всех тех, которых уже нет с нами, за тех, которые жили, за всех праведников, которые когда-либо жили на этой земле и совершали свой подвиг». Совершив вот такую молитву, священник заходит в алтарь и прикладывается к престолу, то есть главному, самому святому месту, которое символизирует присутствие Бога в храме, в алтаре. И после этого облачается, то есть одевается в специальные одежды священные для совершения литургии. Эти одежды имеют также символическое значение. И еще нужно сказать, что поскольку существуют три степени священства – диаконы, священники и епископы, да, то каждый высший чин имеет одежды низшего чина. То есть у диакона свои одежды, соответственно, у священника одежды диакона и свои священнические одежды, и у высшего представителя высшей иерархии церковной, у епископа, все одежды диакона, священника и свои особые отличительные одежды.
А у патриарха еще больше одежды?
У патриарха, у него такие же одежды, как у епископа, но есть некоторые особенности в его облачении, которые только присутствуют, вот, которые присущи только патриаршему служению. Ну, если интересно, будет время останется, мы потом об этом можем два слова сказать. Мы, к сожалению, не сможем и епископские одежды увидеть тоже, поскольку у меня в наличии их нет. Я смог взять только то, что у меня есть, и то, чем я пользуюсь лично сам, когда совершаю богослужение. Не в монастыре, конечно, естественно, а в тех наших храмах приписных, которых несколько, да. Поэтому, конечно, это, ну, меньше по размеру, да, но не меньше и по значению глубокому сосуды, да, и предметы, используемые за литургию. Итак, давайте для начала посмотрим, какие же одежды, да, используются при совершении божественной литургии. Первая одежда, которая облачается диакон, можно вас попросить помогать немножко мне, называется стихарь. Вот давайте на нее посмотрим внимательно. Стихарь. Стихарь, да, видите, такая длиннополая одежда с широкими рукавами. На груди имеет пришитый галун, такой же галун мы видим внизу, да, и давайте перевернем аккуратненько. И на задней части, как бы на спине стихаря, мы видим изображение креста. Еще у стихаря есть отличительная такая особенность, вот эта вот маленькая пуговичка, которая на левом плече, подержите тогда, вот так вот уже можно, которая служит для крепления еще одной одежды, присущий диаконскому чину. Одежда это представляет из себя вот такой вот, вот такую длинную ленту. Длинную ленту. На этой ленте несколько крестов. Мы видим, да? А эта лента посредством вот этой вот петелечки прикрепляется к этой пуговичке, да, и мы с вами видим вот такую вот картину, да. То есть на левом плече диакона наличествует орарь. Так называется эта одежда. Орарь. Орарь, да. Ну, что она напоминает? Вот, и каков смысл диаконского служения? Устали? Диакон, как мы с вами помним, это помощник епископа и священника в совершении богослужения. Человек, который призывает людей к молитве. Он всегда в центре. Он всегда ближе к народу или нам вон, или даже входит в среду людей, да, призывая их к молитве. Одежда диаконская напоминает одежду ангельскую. Да, если мы с вами вспомним изображение на иконах ангелов, да, то все они вот в таких длиннополых светлых одеждах. Ну, в данном случае это постовая одежда, поэтому она такого более темного цвета, приглушенного. Хотя мы с вами видим, да, что вот...
Они могут быть разные, вот эти ленты?
Сейчас я скажу, да. Хотя ленточка, да, другого цвета, то есть это другого облачения. Я вспомнил, что стихарь у меня, оказывается, не полный комплект, поэтому вовремя захватило другого облачения орарь. Что касается цвета, он действительно бывает разным. Хотя есть более правильный, наверное, и более точное символическое значение, конечно, это светлая одежда, то есть белая одежда, ангельская одежда, да, светлая. Но сейчас эти одежды, они соответствуют празднику, то есть могут быть красные, синие, темные, зеленые, да, в соответствии, да, с праздником, который сейчас церковь вспоминания. Так вот, когда диакон ангел призывает людей к молитве, то он берет вот таким образом правую руку орать, значит, да, вот таким образом крестик у него получается в ладошечке, да, два пальчика он пригибает здесь, да, и возносит орать на уровне головы, да, и произносит эктинью. «Миром Господу помолимся», говорит, и после каждого прошения осеняет себя этим крестом, да, и вместе с нами кланяется. Вот на что похоже эта одежда? На крылышки, да? Как крылья ангела, который летает и прославляет Всесвятую Троицу, воспевая «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, испол неба и земля славы Твоя». В комплект также этих облачений входит еще одна одежда, называется она поручи. Вот поручи, поручи. Да, ну или на рукавнике, по-простому если сказать. Вот таким образом они выглядят. Да, это небольшие такие отрезы материала, которые соединяются, значит, ленточкой или тесемочкой внутри. В зависимости от размера руки человека, да. И эти одежды можно одеть вот таким образом на правую и на левую руку, затянуть их, вот эту тесемочку, спрятать веревочку, да, и получится вот таким образом закрепленная одежда, да. Символизирует эта одежда, во-первых, узы Христа, узы, да, Господа, который он был закован в темнице. Но главное значение поручей все-таки в другом. В том, что это не человеческие руки, а божественная благодать совершает то или иное священное действие. Да? То есть Бог сам присутствует на службе, и поэтому все, что совершается за богослужением, совершается не человеком, а Богом. Да? Итак, давайте еще раз подытожим. Стихарь, длиннополая одежда с крестом на спине. Крест – символ следования за Христом. Поэтому крест, как главный символ христианский, всегда будет присутствовать на любой одежде. И неоднократно. Вообще одежда сама, может быть, состоит из крестов. Да? Но обязательно на стихаре крест нашивается на спину. Помните, мы с вами говорили, что у диакона может быть повышение по службе, и старший диакон будет называться протодиакон. Протос, то есть главный, или в монастырях архидиакон, то есть старший диакон. Да? А у такого диакона уже орарь будет, то есть вот эта лента будет не только свисать с правого плеча, но еще и опоясывать его тело. Да? То есть будет более длинная такая лента. И протодиакон на голове носит особый головной убор, такой вот формы, да? Ну тут развивается голова, у нас будет радость. Вот такой у нас радостный протодиак.
Да. А вопрос. Два кадила, если у диакона, то...
Два кадила не может быть.
Можно диакона?
Нет, ну, только одно.
Но это как награда?
Нет. Такой награды нет. Кадила одно, и кадила не имеет отношения к диакону, потому что его используют и диакон, и священник, и епископ. Но, правда, есть традиция при погребении диаконов полагать им в руки кадила, и мы часто видим, например, на правых и левых дверях иконостаса, когда там изображают архидиаконов, да, мы видим их с кадилами, как также принадлежностью их, их чина, да. Но двойное кадило, такой награды еще нет, надо подумать над этим.
А вот эти головные уборы одного цвета, определенные должны быть?
Обычно два цвета используются, либо фиолетовый, либо темный у монашествующих. И еще есть зеленая камелавка, да, это называется, забыл сказать, это головной убор называется камелавка. Камелавка, шерстяная шапка, Ну, даже, по-моему, сорт шерсти такой, из камилы, что-то такое, да? Камила, да. Так, мы увлеклись немножко с вами диаконами. Да? Давайте пойдем дальше. Итак, прошу прощения, зеленое, прошу прощения, недоговоренное, это принадлежность, зеленый цвет патриарший цвет, патриаршего архидиакон. То есть один диакон, который совершает службы с патриархом только, да, он носит вот такой головной убор зеленого цвета. Да? Пойдемте дальше. Значит, облачение, которое одевает священник перед совершением литургии. Итак, мы с вами сказали, да, что у всех высших, да, иерархов есть одежды низших. Значит, что должно быть у священника тогда, кто мне подскажет? Тихарь. Так, что еще? Араль и поруч. Смотрим. Значит, первым делом священник облачается в одежду, которая именуется подрезник. Спасибо большое. Давайте посмотрим, на что он похож. Да? Это копия стихаря, да, тоже длиннополая одежда. Немножко отличаются рукава, они более узкие для удобства. Хотя при совершении рукоположения, хиротонии, диакон, становящийся священником в этом таинстве, да, он служит в стихаре, то есть обычные рукава будут присутствовать широкие. Ну и более легкий материал, да, здесь используется для того, чтобы как-то облегчить. Все-таки, знаете, в стихаре, да еще и служить во всех остальных одеждах было бы немножко жарковато, сложновато. То есть подрезник тот же самый стихарь, да? Практически ничем не отличающийся. Так. Прошу прощения. Веревочки для того, чтобы зафиксировать, да, разрезанные рукава. То есть подрезник одевается, значит, на тело, да, соответственно, покрывает сверху донизу. И этими веревочками обматывается этот разрез, чтобы, да, руки были ничем не скованы, что ли, не мешали ничему. Так. Вот стихарь у нас есть. Так, теперь давайте посмотрим, вернемся опять к королю. Посмотрим на его конструкцию. Как он, да, это длинная лента. Да? Длинная лента. Что происходит в хиротонии? Когда в древности рукополагали диакона-священника, то епископ в определенный момент, после прочтения молитв, да, он брал араль, значит, запоминаем, где у нас араль? На левом плече, да? Что делал епископ? Перебрасывал его на шею и застегивал на пуговички. Получалась у нас другая одежда, которая присуща уже священнику. Сейчас она именуется, это одежда епитрахии. Видите, если расстегнуть эти пуговицы, получится ленточка, да? Да, которая опоясывает шею священника. Давайте еще раз посмотрим. Вот так, да? Мы берем, перекидываем. И что у нас получается? И епитрахия, да? Епитрахиль, да. Епитрахиль. Да, епитрахиль. Значит, смысл епитрахиля, давайте посмотрим, на что она похожа. Какие есть варианты? Так, фартучек, еще какие варианты? Кто-нибудь сельским хозяйством умеет, как это дело?
Хомут.
Хомут, да. Очень похоже на то, во что впрягает лошадей. Давайте вспомним наше детство, деревню. Да? Вот сюда голова лошадки. Ой, у меня лошадь получилась. Да? На епитрахиле мы с вами видим нашитые 6 крестиков. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4. И внизу 5, 6. 6 крестиков. Да? В знак того, что священник является совершателем шести основных таинств. Крещение, миропомазание, значит, венчание или освящение, покаяние и Евхаристия. Да, 6 таинств основные. который батюшка совершает. И седьмое таинство, таинство священства, да, крестик, который символизирует это таинство, нашивается на ту часть, которая на горбу священника, да, в образ как раз того, что это то, во что священник впрягается при совершении таинства рукоположения, таинства священия, священства, таинства хиротонии. Понятно, я говорю? Понятно. Хорошо, замечательно. То есть и Петрохилию мы разобрали, да? Это вот такое ярмо благое, которое впрягается священник. И также эта символика, символика этого облачения раскрывается и в молитве на облачение в Петрохилию. Благословен Бог наш, изливая благодать свою на священники своя, яко мира на броду, броду Аронию, ходящую на омито одежды его. Это еще символ благодати Божией, да, который осеневает священника при совершении таинств, да, то есть сверху от головы до ног, да, Бог освящает священника при совершении таинства Святой Евхаристии. Я одену поручи. Когда священник облачается в поручи, он произносит такие слова, правую поручь. «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная Твоя рука сокруши враги, множеством славы Твоей стерлись и супостаты. Когда левый поруч одевается, то руцы Твои сотворись тебя и создай тебя», произносит священник. То есть о чем говорится? О том, что не человеческими руками, не человеческой силой, а божественной совершается это таинство. Дальше идет одежда, которую диакон уже не носит. Одежда, именуемая пояс. Видите, такая длинная лента, пояс. И эту одежду священник одевает на талию, завязывает ее со словами «Благословен Бог наш, припоясуй меня силою и положи непорочен путь мой». И совершая ноги мои, як елени, на высоких поставляя меня. То есть о чем это говорится? О том, что священник должен быть всегда готов к совершению своего служения. Вот когда ну, солдат, например, да, собирается на брань, то очень важно такое одно из основных одежд, да, который каждый воин имеет, это ремень, да, пояс. Вот посмотрите, любой воин, да, имеет ремень, да, пояс. А это как раз символ собранности, да, подтянутости, что ничего не торчит, да, у воина расслабляющего, да, что он собран и всегда готов, готов на брань, готов на свой воинский труд. И вот такое же значение пояс имеет и здесь, да, что священник всегда готов должен быть для совершения своего служения. И еще одна одежда, который облачается священник, и этой одежды уже нет у диакона. Эта одежда называется риза. Риза отсюда и подризник, то есть то, что под ризой носится. Да? Или еще более правильное название этой одежды – это филонь. Филонь. Не от слова филонить, хотя что-то в этом есть. Потому что, знаете, древние филони, они спереди имели, кстати, между прочим, наверное, так и есть. Дело в том, что древняя филония, вот смотрите, она здесь спереди обрезана, коротенькая, а древняя филония доходила до краев задней части, была длинная и специальными пуговками прикреплялась при совершении литургии, чтобы можно было высвободить руки. Да? А так символическое значение как раз того, что благодать опоясывает полностью, покрывает, вернее, полностью священнослужителя, да, и он не своими руками, но Божьими руками также совершает. И плюс еще это хламида, та самая одежда, в которую Христа облекли перед страданиями, перед распятием. Поэтому также на спине филони есть крест. Подержите, пожалуйста. И вот эти нашивки, да, которые раны Христа означают, они по всей филоне спереди, вот они особенно хорошо видны. Видите, их много здесь. Здесь, и они идут до низу, эти нашивки. Филонь одевается через голову. Да, перед этим священник ее благословляет, целует крест и облачается филонь. Вот получается у нас вот такая с вами картина. Да? Если мы с вами говорили о облачении епископа, то у епископа появляется отличительное облачение, которого нет ни у диакона, ни у священника. Называется амафор. Одевается амафор вот таким образом. Да? И что он символизирует? Он символизирует заблудшую овцу. То есть каждого из нас. Епископ символизирует Христа. То есть у него все есть то же самое. Да? Но отличительная часть вот эта вот лента. Амафор, да? И вот как Господь берет душу каждого человека и заботится о спасении каждого человека, спасает каждого человека. Вот в этом смысл служения епископства, да? Быть пастырем для пастырей и спасать верующих. Ну, это основная одежда. Итак, после того, как священник таким образом облачился, он подходит к части алтаря, которая именуется жертвой. Давайте мы сейчас с вами зарисуем то, что мы не можем вообразить или принести сюда. Мы зарисуем сегодня. Значит, вот таким образом мы с вами сейчас нарисуем алтарь. В центре алтаря престол, в левой части жертвенник. Престол обозначим буковкой П, жертвенник буковкой. Здесь у нас будет иконостас. Слева там. Так, да? Вот облачившись, священник подходит к столику в левой стороне алтаря, который называется жертвенник. И приступает к совершению первой части литургии, которая именуется проскомидия. Итак, мы давайте запишем с вами чинопоследование литургии. И первая часть – это проскомидия. Проскомидия переводится как «приношение» или «приготовление». Почему так? Потому что в Древней Церкви все необходимое для проскомидии христиане в храм приносили, жертвовали. А что необходимо? Во-первых, для проскомидии необходимо красное виноградное вино. А почему красное? Потому что, да, кровь красного цвета. Здесь простая очень символика, никакой мудрости нет. И пять специально приготовленных хлебов, которые называются просворы, да, просвора. Каждый из них называется просворкой. Просвора. Они бывают разного размера, от маленьких, которые мы можем видеть в храме, до таких и до очень больших, в зависимости от количества причастников. Просвора имеет две части, верхнюю и нижнюю. Да, видите, они как бы две основания и как бы крышечка. На крышечке изображение креста и надпись «Иисус Христос Ника». «Иисус Христос Ника». Мы сейчас нарисуем. Крест и надпись «Иисус Христос Ника». Иисус Христос победил, или Иисус Христос победитель. Вот это особый евхаристический хлеб просвора. В древности, еще раз говорю, вино и хлеб люди приносили верующие и жертвовали для совершения проскомидии. Две части, двусоставность просворы говорит о двух природах во Христе, божественная и человеческая природа. И это понятно, потому что просвора – это особый хлеб, самый святой хлеб на земле, поэтому к нему так благоговейно относятся. И к печенью, выпечению просвор всегда допускались только особые люди, просворники. И в монастырях часто просворы пекли сами игумены. Вот, например, в монастыре преподобного Сергия. Послушание преподобного Сергия было как раз в том, что он также пек и просворы еще. Это тот хлеб, который должен соделаться плотью Христа. Да? Поэтому к нему особое такое благоговейное отношение. Итак, подходя к жертвеннику, где приготовлены, кроме просфор и вина, особые предметы. Какие же это предметы? Это прежде всего чаша, или, если говорить церковным языком, потир. Чаша или потир, да? На чаше есть изображение Христа, потом с этой стороны Пресвятой Богородицы, и с этой стороны Крестителя Иоанна, и задней части распятия креста. Христос, Богородица, Иоанн Креститель и крест. Такой малый дейс, если можно так сказать, да? Чаша собой символизирует Пресвятую Богородицу. Потому что как во чрево Пресвятой Богородицы вошел невместимый Христос, да, так и во время Евхаристии чаша наполняется кровью Христа Спасителя. Вино становится кровью, да? Второй предмет – это дискос. Вот такое вот блюдо на ножке. В центре дискоса бывают различные изображения, но самое традиционное – это маленький Христос в окружении ангелов. Господь Иммануил, так называемое, да, изображение. Потому что в определенный момент этой части литургии Евхаристии дискос символизирует пещеру и ясли, куда было, где родился Господь Иисус Христос. Поэтому маленький Христос, да, или в чаше, или в пещерке изображается. Иногда вот именно Рождество можно увидеть также на дискосе. Это дискос, да, запомнили? Дискос. Блюдо на ножке. Дискос. Затем следующий предмет – это звездица. Звездица собой представляет две полоски металла, которые скрепляются в центре специальной скрепой. Если разобрать звездицу, то мы с вами… Ну, я не буду разгибать уже, да? То мы увидим с вами две полоски металла, которые, соединяясь специальной скрепой, образуют крест. Образуют крест. Сейчас мы посмотрим на это сверху. Да? Образуют крест. Звездица. Ну, звездица символизирует крест Христов и звезду, которая указала путь волхвам при рождении Богомладенца Христа. Также при совершении Евхаристии священник использует особый предмет, похожий на копье, который так и называется копье. Копье, святое копье. Да? И это копье символизирует то самое копье, которым воин прободил ребро Христа Спасителя, и оттуда вышла кровь и вода. Кроме копья, также используется еще другой предмет, именуемый лжица. Вот такая ложечка, используемая для причащения мирян. История этой лжицы, она очень простая, связана с именем святителя Иоанна Златоуста. Дело в том, что во времена святителя мирян причащали отдельно телом и кровью. То есть, при причастии христиане складывали ручки, как мы для благословения складываем, да, и принимали от священника частицу небольшую тела, да, и с благоговением ее потребляли. И также причащались отдельно уже кровью божественной из чаши. К сожалению, некоторые христианки использовали святое тело для ворожбы, для колдовства. И вот это было замечено. Ну, вы знаете, что часто очень люди, промышляющие вот такими вот делами нехорошими, они порой приходите к такому целителю, он говорит, а вы крещеный? Нет, не крещеный, идите обязательно крестить. Казалось бы, да, человек на доброе что-то подталкивает, однако нет. Дело в том, что в таком бессознательном крещении, а тем более к обращению вновь к этому колдуну или экстрасенсу или целителю, да, есть страшный момент, очень страшный грех. Человек не к Богу обращается, за помощью, а противной силе, дьявольской силе. И если, помните, один из основных моментов крещения, да, вернее, подготовки крещения, один из основных моментов чинооглашения – это отречение от сатаны и сочетание со Христом. Так вот, получается, человек свои обеты верности, да, нарушает, и он не Христу верным, да, остается, а иной противной силе, дьявольской силе, и изменяет, как бы предает Бога, надругивается, совершает кощунство. И тем самым открывает дверь своего сердца, дверь своей души, для того, чтобы противная дьявольская сила действовала там. Зная это, подобные люди, да, направляют часто очень людей вот именно в храм. Ну, в этом есть в то же время милость. Я знаю многих, кто, придя в храм, там и остался, благодаря внимательному, любящему священнику. Но, к сожалению, часто бывает так, что человек неосознанно это делает, да, и вновь возвращается к целителям этим. Ну, есть еще две тарелочки, да, на одно изображение креста, на другое изображение Пресвятой Богородицы. Эти тарелочки, они используются также для кроскамин. И последний предмет, вернее, предпоследний предмет, на который мы обратим внимание, это маленькое копье, то есть наряду с большим, священник использует еще копье поменьше, для просвор поменьше. Также при совершении проскомения священник использует покровцы, вот такие вот маленькие крестообразные, ну или иной они формы могут быть, покровы, да, вот, покровец, от слова покрывать, покровец, покрываю, да, два таких маленьких и один покровец побольше. Тот, который побольше, называется воздух, да. Также они используются для проскомидии, их назначение, с одной стороны, чисто практическое, они защищают дары от воздействия внешней среды, насекомых. Не забывайте, что на Востоке очень много, да, разных тварей, которые летают, ползают. И вот это все защищает также дары от проникновения этих тварей. В то же время значение этих покровцов в разные части литургии, от пелен, в которых Богородица спеленала Христа, до плащаницы святой, да, в которой тело Христа Иисуса было завернуто при погребении Господа. Для совершения богослужения священник использует особую книгу, где изложено чинопоследование богослужения, все молитвы, совершаемые, читаемые. Книга эта называется «Служебник». Очень просто, да, служебник от того, что священник совершает свое служение. Здесь чинопоследование вечерней, утренней и литургии в этой книжке. Итак, давайте мы с вами подойдем к проскомидии уже непосредственно. Облачившись во все одежды, священник подходит к жертвеннику, совершив три поклона, он целует все священные предметы. Когда целует дискос, произносит слова «Искупил наися от клятвы законная», да, эти слова обращены Господу, который своим крестным подвигом спас человека от проклятия и смерти. Да, целует дискос. «Честною твоей кровью», да, целует чашу. «На кресте был пригвожден», целует звездицу. «И копьем был прободен», целует копье. «Бессмертие, бессмертие источил», да, нам целует лжицу, как тот предмет, который используется при причащении, то есть при приобщении христианина бессмертным святым и чистым тайнам. После этого священник берет одну из пяти просвор, да, и копьем осеняет эту просворку, произнося слова «Воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Это та заповедь, которую Господь оставил ученикам своим апостолам, сказав, что «Сие творите мои воспоминания». Литургия каждый раз является прообразом тайной вечери, которую сам Господь совершил. Сие творите мои воспоминания. И поэтому именно воспоминания Христа мы это совершаем. Я прошу прощения, действия я не буду никаких совершать, да, потому что каждое действие имеет значение. Мы просто не в театре, да, поэтому буду только говорить. Да, но вы включаете воображение и представляете. Хорошо? Договорились? То есть, соответственно, крестообразно, копием священник благословляет, осеняет раствору воспоминаний Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Потом тем же самым копием священник по печати, которая внутри есть, видите квадратик внутри, сейчас я на доске нарисую побольше. Вокруг креста и надписи вот такой квадратик. Священник по вот этой печати обрезает одну из этих просворочек. Обрезая с правой стороны, говорит: «Яко овча на заколение ведейся». Да? Вот такой прообраз. То есть Господь шел на крест, как жертвенная овца. Мы с вами знаем, что в Ветхом Завете, да, жертвы были кровавые. И приносили действительно животных, да, птиц, да, яко овча на заколение ведейся. И смерть Христа, как некий такой прообраз в Ветхом Завете. Ну, можно вспомнить, например, да, праотца Авраама, который своего сына, помните, да, эту историю трогательную, готовы принести по повелению Божию в жертву. И вот как раз Исаак был символом Христа, и те дрова, которые он нес, был символом Христа, да. «Яко овча на заколение ведейся», то есть мы отрезаем с правой стороны одну часть. Дальше. «Яко агнец непорочен, прямо его стригущим был бесплатен». Да? Ну вот, когда овцу постригают вот, волосики, что она делает? Да? Кричит, упирается. А Господь шел добровольно на эту жертву, и поэтому ни одного звука не произнес. Он знал, ради чего он идет. Да? И мы с вами помним Гефсиманскую молитву Христа, где он до кровавого пота, зная, что ему предстоит, молился Богу и Отцу о том, чтобы Господь укрепил его, укрепил на это совершение. «Яко агнец непорочен, прямо его был безгласен, во смирении суд его взяться, род же его кто исповесть». Да? То есть со всех сторон мы просворочку с вами обрезали, потом священник как бы подсекает просворку снизу и срезает часть корочки, которая внизу, и говорит: «Яко вземлится от земли живот его». Да? Мы с вами знаем, что природа человеческая еще произошла от земли. Да? И Господь входит в мир, с одной стороны, сверхъестественным образом, непостижимым, удивительным способом от Пресвятой Преблагословенной, да, Девы Марии. Другой, и в то же время Матерь Божия – это земной человек. Да? И так же, как любой человек, да, природа человеческая из праха земного взята, да, то есть так же, как и любой человек, а смертный имеет отношение вот к этому земному праху. И Господь удивительным образом, да, здесь показывает о том, что Он принимает на себя грех этого мира, принимает и совершает очищение этого греха, искупление, иначе говоря, можно вот такой термин богословский, может быть, не совсем точный, но тем не менее, можно его здесь употребить своим подвигом крестным, да, помогает тем, кто принимает этот подвиг сердцем и верой своим, да, соделаться причастниками спасения. И таким образом мы с вами получаем вот такой вот агнец. Получаем вот такой квадратный хлеб, да? То есть из просворочки мы вырезаем такой особый квадратный хлебушек. Этот хлебушек священник кладет на дискос и сначала его переворачивает на крест и надрезает. Вот так переворачивает и надрезает крестообразно прямо, да, и вот так, произнося слова: «Жрется, то есть приносится в жертву агнец Божий, землящий грехи мира». И после этого возвращает его в нормальное положение и кладет в центре на дискос. Представили, да, себе? Затем мы берем следующую просворочку. Просворочку, которая может иметь изображение креста, а может иметь изображение, как здесь, имен Божьей Матери. Мария здесь написано. Вот из этой просворочки священник уже копием поменьше вынимает маленькую частичку, надрезая справа как бы и слева, да, и вынимает эту частичку в честь Пресвятой Богородицы. У нас что получится в результате? Вот у нас просвора. Да? Вот здесь мы надрезаем маленькую такую частичку, да, и вынимаем ее. Получается вот такая просворочка. Эту часть мы кладем с правой стороны, ну, получается, от нас левой, от Агнца, да? Со словами «Предста, царица, одесную тебя». То есть «Предстала царица справа от тебя». Затем берет священник следующую частицу, и вынимает последовательно из нее 9 частиц. Следующая, третья просвора. 9 частиц вынимает. Сверху вниз. Одна, вторая, третья, одна, вторая, третья и одна, вторая, третья. 9 частиц. Сверху вниз. Воспоминания Иоанна Предтечи, воспоминания всех пророков, воспоминания всех апостолов, воспоминания всех святителей, воспоминания всех мучеников, преподобных, праведных. И последняя частица, девятая, вспоминается тот автор литургии, творец литургии, в честь кого как раз эта литургия совершается. Но в нашей практике это два святых, святитель Иоанн Златоустый и святитель Василий Великий. 9 частиц. Да? То есть сверху вниз. Прошу прощения. В честь Иоанна Крестителя, в честь пророков, апостолов, в честь святителей, в честь мучеников, преподобных, в честь праведников и бессеребренников, в честь святых, память которого совершается сегодня, да, и в честь последняя частица, в честь всех, в честь Иоанна Златоуста или Василия Великого, в зависимости от того, какая литургия совершается. Затем берет следующую просвору священник, четвертую, и из этой просворки священник вынимает две частицы большие, две частицы, одна, вторая. За патриарха, всех епископов, священников, весь священнический монашеский чин, и вторая за страну, за власть и за всех православных христиан. И последняя, пятая частица, из нее просворка, прошу прощения, просвора, из нее вынимается одна частица за всех усопших. За всех усопших. Сейчас я вам нарисую схемку. Наш дискос, в центре Агнец, частица за Богородицу, 9 частиц за святых. Две частицы за живых и частица за усопших. Вот наша схема получилась на дискусе вот такого плана. Ну, вы, наверное, сталкивались с тем, что на литургию, да, мы подаем с вами записочки о здравии и о покоении, да? И потом в конце литургии, ну или сразу, мы получаем просворочки. Более правильно, конечно, когда нам после литургии эти просворочки дают, а не сразу. А, да, вот откуда эти просворки? И что это за записочки? А, дело в том, что наряду с большими такими частицами священник вынимает еще из просворы Ну, либо из служебной, либо из тех маленьких, которые потом раздаются верующим. Он вынимает, проходя по кругу, как бы выбирая, да, маленькие частички, выбирая маленькие частички по кругу, и поминает всех тех людей, о которых попросили помолиться. Либо за каждое имя, либо за записочку, но это зависит уже от обстоятельств и от времени, какая есть возможность, это равносильно. Можно вынуть одну частицу за всех, можно за каждого человека помолиться. Да? И таким образом частичка, вынутая за каждого конкретного человека, живого или усопшего, она также оказывается здесь, на дискете. Их может быть очень-очень много. Когда тысячи и тысячи просвор, то эти частицы, они небольшой горкой окружают Агнец на дискосе. И таким образом, смотрите, как интересно, у нас символически что происходит. Символически на этом дискосе мы видим всю церковь во главе со Христом, да, с Пресвятой Богородицей, всеми святыми и нами грешными тоже. Вся церковь предстоит перед Богом. Когда мы с вами обрезали с четырех сторон Агнец и вынули его, да, и у нас получился вот такой квадратик, да, священник ставит Агнец на центр дискоса и копием протыкает его с правой стороны, произнося «Един от воин, копием ребра его прободе, и обе изыди кровь и вода». То есть мы вспоминаем события, связанные с распятием и смертью Христа Спасителя. И в этот самый момент священник благословляет чашу с вином и вливает, да, на слова Иабия, то есть тотчас вышла кровь и вода. Завершая проскомитию, священник покрывает святые дары. Он берет звездицу и, окадив ее в кадиле, фимиану, опускает ее в центр дискоса, произнося «И пришедшая звезда, ста и где же Беатрача?» То есть пришла звезда и стала, где был рожденный Богомладенец Христос. Что мы вспоминаем? Рождество. Затем берет священник первый воздух, также его он окаживает тимьяном и покрывает дискос. Затем второй воздух берет священник, тоже его окаживает тимьяном и покрывает нашу чашу. Затем священник берет большой воздух, также его окаживает фимиану, поворачивая кадило, и покрывает уже все дары вместе. Затем священник молится и просит о том, чтобы Господь принял эту жертву, пренебесный свой жертвенник, и помянул всех принесших и же ради принесоши, то есть всех, кто эти дары принес, и тех, ради которых эти дары были принесены. На этом мы заканчиваем проскомидию, да, и священник или диакон совершают хождение всего храма. Покадив храм, священник возвращается к престолу и начинает совершение литургии. Литургия начинается теми словами, обычно которые мы с вами не слышим. Когда приспел час совершения литургии, то диакон, обратившись к священнику, говорит ему: «Время сотворите Господи». Владыка благослови. Священник благословляет диакона, произнося: «Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь». Что это за слова? На самом деле слова удивительные. «Время сотворите Господи». Эти слова означают, что все, что человек мог, он совершил. Он посеял пшеницу, собрал урожай, испек хлеб, он вырастил лозу, да, собрал виноград, сделал вино. Он приготовил свое сердце постом, молитвой, покаянию, и сейчас в храме находится и стоит, ждет этой милости от Бога. И вот наступает этот момент, когда заканчивается дело рук человеческих, и наступает время действия божественной благодати. И поэтому диакон говорит: время сотворите Год. То есть пришло время Богу творить, пришло время Богу действовать в нашей жизни. После этих слов диакон выходит на амбон. Здесь у нас с вами амбон будет. перед царскими вратами, да, амвон, и, перекрестившись, произносит начальные слова литургии. Благослови, владыка, и священник произносит возглас первоначальной литургии. Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Этим возгласом начинается божественная литургия. Божественная литургия состоит из трех частей. Первую часть мы сейчас подробно с вами разобрали, это проскомидия. Вторая часть – это литургия оглашенных, литургия оглашенных, в которую входит три антифона, первый, второй, третий, в которую входит вход с Евангелием, в которую входит чтение Священного Писания, апостола и Евангелия. Также после прочтения апостола Евангелия следует иктинья о здравии, то есть о живых, и заупокоенная иктинья. После этого совершаются иктинии об оглашенных. Оглашенные кто такие? Это те, кто готовится принять святое крещение. И это литургия оглашенных, да, это вторая часть после проскомидии, литургия оглашенных. Это часть литургии, за которой люди некрещенные, но готовящиеся к крещению, присутствовали. До чтения Священного Писания, то есть послушав Священное Писание, проповедь, они должны были выйти из храма, и об этом как раз свидетельствует возглас, который исторически остался в нашей литургии: «И лица оглашенные, изыдите», то есть те, которые оглашенные, изыдите, выйдите, а те, которые верные, приступите, да, и в храме остаются одни верные, и с этого момента начинается третья часть литургии, это литургия верных, которая состоит из основной части, да, главной части евхаристического канона, так называемого, евхаристического канона, то есть той особой молитвы, которая сделает наш хлеб и вино телом и кровью Христа Спасителя, на которой совершается это удивительное чудо, когда простой хлеб и простое вино становится телом и кровью Христа Спасителя. Ну, давайте еще раз как бы по следованию вернемся к литургии. Да? Вот мы совершили проскомидию, да? Начали литургию, пропели эти антифоны, прочитали Евангелие, произнесли проповедь. После этого помолились о живых, помолились о усопших, произнесли иктинии об оглашенных и об верных, началась херувимская песнь. Да, во время пения херувимской песни «И же херувимы тайно образующие» мы возьмем наши дары, приготовленные из жертвенника, и перенесем их на престол, поставим сюда на престол. Вместе споем символ веры, исповедуем нашу веру и начнем особые молитвы. Якон скажет: «Станем добре, станем со страхом, вонмим святое возношение в мире приносить, и с миром в сердце и в душе, отложив всякое житейское попечение, мы будем молиться Богу о том, чтобы Он послал Святого Духа на наши дары». Мы будем совершать вот эту главную, центральную часть евхаристического канона. Смысл этой молитвы в том, что не руки священника, а сам Бог претворяет хлеб и вино, тело и кровь, да, и поэтому читается особый тропарь читается. «Господи, еже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам не послави», то есть Господи, тот, который послал Святого Духа в третий час апостолам, «того благие не отыми от нас», то есть того и от нас тоже благие Господи не отыми, «но обнови нас, молящиеся». После троекратного произнесения этого тропаря священник отдельно благословляет хлеб на дискосе со словами: «И сотворил бы хлеб сей честное тело Христа Твоего», и отдельно благословляет чашу: «А в чаше сей честную кровь Христа Твоего». И вместе дары благословляет священник, говоря: «Приложив Духом Твоим святым», то есть «приложи, освети Духом Твоим святым». И вот этот момент самый как раз и является моментом, то есть точкой, вершиной совершения литургии, когда хлеб и вино да, почитаются христианами телом и кровью Спасителя. Как бы сам Господь видимым образом присутствует на престоле, и поэтому священнослужители и все верующие в этот момент делают земной поклон святым дарам, кланяясь самому Господу. После этого мы произносим иктиню просительную, и священники причащаются в алтаре. После причащения священников в алтаре выносится чаша со святыми дарами для причащения верующих. Перед этим наш агнец делится на четыре части по печати. Мы делим его на четыре кусочка, да, на четыре части: одну, другую и еще две, третью, четвертую. Нижняя часть, она разделяется на более маленькие частицы, которыми причащают уже мирян в храме, да, вот этой самой лжицы. Священник, причащая мирянина, произносит: «Причащает раб Божий или раба Божия, называет имя, честные пресвятые тела и крови Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов Его и жизнь вечную. Аминь. Мы принимаем святые дары благоговейно, целуем край чаши, как ребро самого Спасителя, и отходим в стороночку, запиваем. После причастия батюшка входит в алтарь и погружает все частицы, вынутые о здравии и упокоении, в кровь Христову со словами: «Отмый, Господи, грехи, поминавшиеся здесь, кровью Твоею честную». И это очень важный момент. Вот как раз к вопросу о поминовении. Да? Мы можем с вами принести бескровную жертву только за того человека, который верит в это и принимает эту жертву. И поэтому наша молитва за литургию, записка на проскомидию, может быть только за того человека, для которого это важно, который знает суть происходящего и понимает, что потому что частичка, вынутая за этого человека, погружается в кровь Христову. Человек, отвергающий Христа, он не может быть со Христом, пока он не дошел еще до Христа. И мы насильно за уши его не можем ко Христу притянуть. Понимаете? И как бы в этом символика глубокая. Только живая вера, да, соединяет человека с Богом, а не формальная. Я ответил на ваш вопрос? Да? Да? Крещенный, но неверующий, наверное, возможно, но, вы знаете, я думаю, что здесь очень важна как бы и ваша молитва тоже. Да? То есть, что вы не просто отдали записку батюшке и сказали: ну ты там типа молись в алтаре, хочешь погружай, хочешь не погружай. То есть, если вы вместе со священником трудитесь, молитесь, то я считаю, что это возможно. Да? Почему? Потому что, совершив, придя к священнику и приняв крещение, да, человек высказал свое желание хотя бы быть приобщенным, да, ко Христу, хотя бы движение какое-то. Если это было, ну, неосознанно, ну, давайте не будем, может быть, уже, так сказать, препарировать, да, душу человека, а доверимся Богу. Доверимся Богу, да? И здесь я еще раз хочу подчеркнуть, что важна молитва. То есть, если мы пишем записку о таком человеке, который не знает или не понимает, да, ну, может быть, если он сознательно отвергает, я бы, может быть, не стал тогда о таком человеке, ну, такой богоборец настоящий. Может быть, я не стал тогда подавать о нем, а молился бы сам об этом человеке, чтобы он сделал все-таки этот шаг, вернулся в церковь. Хотя еще каждый раз это все-таки очень непростой вопрос, и каждую ситуацию здесь надо разбирать более подробно.
А бывает, да? Что не отвергает, но очень
волнует. Вот тогда вы должны стать той самой жертвой за этого человека. Да? И тогда ваша записка, тогда та проскомидия, которая совершается ради этого человека, будет иметь смысл. То есть ваше сердце здесь важно. Да, ваша любовь к этому человеку и ваш труд, ваш подвиг за этого человека. После этого, после того, как мы частички погрузили, батюшка переносит чашу с престола на жертвенник. Этим действием фактически уже заканчивается литургия, произносится молитва. Да, это действие означает вознесение Христа Спасителя, да. Читается особая молитва, замвонная молитва, в которой мы просим, чтобы Господь благословил нашу жизнь. Возгласом «С миром изыди», да, предваряется эта молитва, «С миром изыдем». читается эта молитва, потом священник благословляет верующих перед исходом из храма и произносит также молитву отпуска, да, поминая святых сегодняшнего дня, святых, которые почитаются в данной местности, да, мы князя Даниила поминаем с Александром Невским всегда, и благословляет людей крестом на исход с миром, и мы с вами, приложившись к кресту, с верой, с надеждой, с любовью, с радостью, исходим из храма и несем наше благовестие дальше в мир, да, любовью, терпением, да, проповедуя людям о Христе Спасителе. Ну вот, наш рассказ о Божественной литургии мы на этом с вами завершим. Я надеюсь, что чуть-чуть, может быть, ближе для вас стали те действия, которые вы в храме видите или которые не видите совсем. Да, теперь вы знаете, что литургию предваряет особое священное действие, которое готовит, да, человека к таинству Евхаристии. Поэтому, конечно, очень важно быть на всей литургии, на полной литургии. Не только приходить к тому моменту, когда произносится благословенное царство, да, оказывается, смотрите, это уже, да, почти середина. То есть мы с вами прогуливаем какую-то часть, да. Очень важно приходить к началу, то есть к часам, иначе говоря. Если говорят, обычно вот у нас говорят, что литургия в 9 часов, часы без 20. То есть, соответственно, без 20 православный христианин должен стоять, без 29 или там 8 или 7. Понимая, что в этот момент идет подготовка, в этот момент идет особая молитва, и можно прийти, да, и помолиться о своих родных, о своих близких, помянуть о здравии, покаянии, помолиться о себе вместе со священником. А то обычно бывает, проскомедия в пустом храме совершается, и батюшка там сам ковыряется, а мы с вами еще едем в метро или в трамвае и считаем ворон. Да.
А что обозначает святая святых?
Святая святым означает то, что святая святым означает то, что мы подготовились, насколько это было возможно, да, и теперь открыто наше сердце для того, чтобы святыню принять, да, и соделаться святыми. Дело в том, что в древней церкви апостолы часто очень обращались христианами, называли их святыми, да, святыми по благодати. Каждый из нас к святости призван. Призван человек к святости. И поэтому действительно, то, к чему мы стремимся, у Достоевского есть замечательная фраза, он пишет, что Бог судит о человеке не потому, что он есть, а потому, чем он хочет быть, к чему стремится. И вот Бог тоже судит о человеке не потому, что он есть, а потому, какие цели он перед собой ставит. И мы с вами, выбирая путь христианской жизни, да, ставим перед собой величайшую цель – быть с Богом, быть святым. И насколько это возможно, в нашей жизни пытаемся эту цель реализовать. Да, пожалуйста.
Как раз на часах, когда читаются вот молитвы различные, псалмы, можно помолиться и о своих близких, крещенных, не крещенных. То есть так?
Ну, можно помолиться, да. Но все-таки на проскомедии о крещенных мы не молимся, о некрещенных мы не молимся. Помните, мы об этом говорили? Да, то есть мы можем молиться в сердце о ком угодно, да, но когда мы говорим о священнодействиях каких-то, то мы должны молиться о тех людях, да, вот на проскомедии, во всяком случае, мы молимся о тех, кто уже принял крещение.
А вот если записки не подавали, то не
обещали? Да. Ну, помянуть тоже, я думаю, что можно, своими словами, в храме можно, да. Конечно, конечно.
Имена, которые там частички в ней занимаются, да, людей, задающих записки, да, которые указываются, это записки, которые вечером подаются?
Ну, в каждом храме, наверное, своя практика есть, да? Ну, соответственно, если вы пришли уже в начале литургии, соответственно, вы понимаете, что уже ваши записки будут поминаться в следующий день. Или, поэтому лучше заранее подавать.
Только заказные, да,
заказные? Да, заказные, заказные. Ну, это надо спрашивать. В каждом храме, в монастыре могут быть свои особенности. Вы должны спросить, это пойдет на проскомитию или просто? Просто это, значит, прочитают во время богослужения, в любой момент, вечером, утром, там, не знаю. Или на проскомитию, тогда это подадут священнику. И священник в тот самый момент, когда это положено, вашу записочку прочтет. Хорошо? Давайте последний вопрос. Да.
Вопрос, который вообще говорит, что разбирался, потому что немногие сороки, но ваше мнение.
по поводу христианина, который старается быть приверженным добрым делам, но не отвечает или отвечает крайне редко.
Да, и что с ним надо делать?
Вот, просто ваше понимание об этом христианине, вот как можно характеризовать его ситуацию этого христианина.
Ну, спасибо. Вы знаете, ситуации, понятно, что могут быть разные, да, и количество причастий, наверное, человек должен для себя как-то определять сам, да, но я одно могу сказать, что без Бога, без вторжения Бога в вашу жизнь невозможно духовная жизнь и спасение. Это то, да, это первооснова, на которой строится спасение человека, поэтому без причастия, без того, чтобы Господь был с вами физически даже, да, ведь причастие мы физически Христа принимаем в наше тело, и в наших жилах течет кровь Христова, да, понимаете? Пускай даже на несколько минут, пускай мы, может быть, отошли от чаши и кого-то готовы съесть, понимаете? Но хотя бы эти секунды, минуты, я, конечно, утрирую, прошу прощения, мы будем со Христом. И это будет тем залогом, да, который позволяет нам двигаться дальше, вперед. А уж меру вы определяете сами, в зависимости от обстоятельств жизненных, да, от условий, может быть, от грехов. Тут разные могут быть подходы и разные мнения. От крайних, что надо за каждой литургией причащаться, до там, крайних в другую сторону, что только два раза в год на Пасху и Рождество. Мы должны с вами золотую серединку какую-то для себя найти, да, и стараться, насколько возможно, по этому пути идти. Но понимать очень важно, да, ведь не случайно Бог это таинство нам открыл. Вовсе не для того, что мы раз в год или там два раза в жизни причастимся. Да? Он сказал, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот во мне, а я в нем. И вы поймите, что для спасения это имеет определяющую роль. Почему? Потому что мы причащаемся преображенной природой Христа. И эта преображенная природа входит в нас и преображает нас. В этом учение церкви заключается. Не просто какую-то святую конфетку мы с вами выпили, или святую воду, или просворочку съели, да, хотя это тоже великие святыни. Но эти святыни, они сообщают благодать, да, а тело и кровь меняет природу человека, преображает человека в корне, это мы должны понимать. Соделывает его единым со Христом. Единым душой и телом. Понимаете? Это важно. Давайте этого не будем себя лишать. Ну, давайте помолимся.